Да, мы в особенности были расположены относиться без излишней суровости к поведению человека, который не только являлся неизменным поклонником прекрасного пола, но и отличался умением прогонять смертельную скуку, слишком часто одолевавшую их в старинных покоях феодальных замков. Настоятель с азартом увлекался охотой, у него были лучшие соколы и борзые во всей северной округе, этим видом спорта он завоевал симпатии дворянской молодежи. С людьми почтенного возраста он разыгрывал другую роль, что отлично ему удавалось, когда это было нужно. Его поверхностная начитанность была достаточно велика, чтобы внушать окружающим невеждам почтение к его учености, а важная осанка и возвышенные рассуждения об авторитете церкви и духовенства поддерживали мнение о его святости. Даже простой народ, который всех строже судит поведение высших сословий, относился снисходительно к легкомыслию приора Эймера. Дело в том, что Эймер был очень щедр, а за милосердие, как известно, отпускается множество грехов. Большая часть монастырских доходов находилась в его полном распоряжении. Это давало ему возможность не только много тратить на свои прихоти, но и оказывать щедрую помощь соседним крестьянам. Если случалось приору Эймеру с излишней пылкостью скакать на охоте или чересчур засиживаться на перу, если кому-нибудь приходилось видеть, как на рассвете он пробирается через боковую калитку в стене своего аббатства, возвращаясь домой после свидания, продолжавшегося целую ночь, люди только пожимали плечами и примирялись с такими проступками настоятеля, вспоминая, что точно так же грешили и многие из его собратьев, не искупая своих грехов теми качествами, какими отличался этот монах. Словом, приор Эймер был очень хорошо известен и нашим саксам. Они неуклюже поклонились ему и получили его благословение «Бенедикте Мефис». Но диковинная внешность спутника Эймера и его свиты поразила воображение свинопаса и вамбы так, что они не слыхали вопроса настоятеля, когда он осведомился, не знают ли они, где можно было бы остановиться на ночлег. Особенно удивила их полумонашеская полувоенная одежда загорелого иностранца и странный наряд и невиданное вооружение его восточных слуг. Очень вероятно также, что для слуха саксонских крестьян неприятен был язык, на котором им преподано было благословение и задан вопрос, хотя они и понимали, что это значит. «Я вас спрашиваю, дети мои», — повторил настоятель, возвысив голос и перейдя на тот диалект, на котором объяснялись между собою норманы и саксы, «нет ли по соседству доброго человека, который из любви к Богу и по усердию к святой нашей матери церкви оказал бы на нынешнюю ночь гостеприимство и подкрепил бы силы двух смиреннейших ее служителей и спутников?» Несмотря на внешнюю скромность этих слов, он произнес их с большой важностью. «Двух смиреннейших служителей матери церкви. Хотел бы я поглядеть, какие же у нее бывают дворецкие, кравчие и иные старшие слуги», — подумал про себя Вамба, однако же, хотя и слыл дураком, остерегся произнести свою мысль вслух. Сделав мысленно такое примечание к речи приора, он поднял глаза и ответил: «Если преподобным отцам угодны сытые трапезы и мягкие постели, то в нескольких милях отсюда находится Брингсхордское аббатство, где им по их сану окажут самый почтенный прием. Если же они предпочтут провести вечер в покаянии, то вон та лесная тропинка доведет их примехонько до пустынной хижины в урочище Копменхерст, где благочестивый отшельник приютит их под своей крышей и разделит с ними вечерние молитвы». Но приор отрицательно покачал головой, выслушав оба предложения. «Мой добрый друг», — сказал он, — «если бы звон твоих бубенчиков не помутил твоего разума, ты бы знал, что клерикус клерикум нон децимал, то есть у нас, духовных лиц, не принято просить гостеприимства друг у друга, и мы обращаемся за этим к мирянам, чтобы дать им лишний случай послужить Богу, оказывая помощь его служителям». «Я всего лишь осел», — отвечал Вамба, — «и даже имею честь носить такие же колокольчики, как и мул вашего преподобия. Однако мне казалось, что доброта матери церкви и ее служителей проявляется, как и у всех прочих людей, прежде всего к своей семье.
«Перестань грубить, нахал!» — крикнул вооруженный всадник, сурово перебивая болтовню шута. «И укажи нам, если знаешь, дорогу к замку... Как вы назвали этого Франклина, приор Эмер?»
«Сакс», — ответил приор. «Седрик Сакс. Скажи мне, приятель, далеко ли мы от его жилья, и можешь ли ты показать нам дорогу?»
«Найти дорогу будет трудновато», — отвечал Гурт, в первый раз вступая в беседу. «Притом у Седрика в доме рано ложатся спать».
«Не мели пустяков», — сказал воин. «Могут и встать, чтобы принять таких путников, как мы. Нам не пристало унижаться и просить гостеприимства там, где мы вправе его требовать».
«Уж не знаю», — угрюмо сказал Гурт. «Хорошо ли я сделаю, если укажу дорогу к дому моего господина таким людям, которые хотят требовать то, что другие рады получить из милости?»
«Ты вздумал еще спорить со мной, раб?» — воскликнул воин.
С этими словами он пришпорил свою лошадь, заставил ее круто повернуть и поднял хлыст, собираясь наказать дерзкого простолюдина. Гурт метнул на него злобный и мстительный взгляд и с угрозой, хотя и нерешительно, схватился за нож. Но в ту же минуту приор Эймер двинул своего мула вперед и, встав между воином и свинопасом, предупредил опасное столкновение.
«Нет, именем Святой Марии прошу вас, брат Бриан, помнить, что вы теперь не в Палестине, где владычествовали над турецкими язычниками и неверными сарацинами. Здесь, на нашем острове, мы не любим ударов и принимаем их только от Святой Церкви, которая карает любя. Скажи мне, добрый человек», — продолжал он, обращаясь к Вамбе и подкрепляя свою речь небольшой серебряной монетой, «как проехать к Седрику Саксу? Ты должен знать туда дорогу и обязан указать ее любому путнику, а тем более духовным лицам вроде нас».
«Право же, честной отец», — отвечал шут, — «сарацинская голова вашего преподобного брата до того перепугала мою, что я позабыл дорогу домой. Не знаю даже, попаду ли я и сам туда сегодня».
«Вздор», — сказал настоятель, — «коли захочешь, так вспомнишь. Этот преподобный собрат всю жизнь сражался с сарацинами за обладание гробом Господним. Он принадлежит к ордену рыцарей храма, о которых ты, может быть, слышал. Он наполовину монах, наполовину воин».
«Если он хоть наполовину монах, — сказал шут, — то ему не пристало так неразумно обращаться с прохожими, даже если они замедлят с ответом на вопросы, до которых им дела нет».
«Ну, я прощаю тебя с тем условием, что ты покажешь мне дорогу к дому Седрика», — сказал аббат.
— «Ладно, — отвечал Вамба, — извольте, ваше преподобие, ехать по этой тропинке до того места, где увидите вросший в землю крест. От него едва одна верхушка виднеется, да и то не больше, как на локть вышиной. От этого креста в разные стороны идут четыре дороги. Но вы поверните влево, и надеюсь, что ваше преподобие достигнет ночлега прежде, чем разразится гроза».
Аббат поблагодарил мудрого советчика, и вся кавалькада, пришпорив коней, поскакала с той быстротою, с какой люди спешат достигнуть ночлега, спасаясь от ночной бури. Когда топот копыт замер в отдалении, Гурт сказал своему товарищу:
«Если преподобные отцы последуют твоему умному совету, вряд ли они доедут сегодня до Ротервуда».
«Да», — сказал шут, ухмыляясь, — «но зато они могут доехать до Шеффилда, коли им посчастливится, а для них и то хорошо. Не такой уж я плохой лесничий, чтобы указывать собакам, где залегла дичь, если не хочу, чтобы они ее задрали».
«Это ты хорошо сделал», — сказал Гурт. «Плохо будет, если Эмер увидит леди Равену. А еще хуже, пожалуй, если Седрик поссорится с этим монахом, что легко может случиться. А мы с тобой добрые слуги, будем только смотреть да слушать и помалкивать».